поверх барьеров, и у микрофона Марина Тимашева. В Тамани, древнем поселении, которое раньше называлось Тьму-Таракань, а еще прежде в античные времена Германасса, начался очередной археологический сезон. Вместе с профессионалами в раскопках участвуют волонтеры, приглашенные некоммерческим фондом «Археология». И мы послушаем Лилю Пальвелеву.
Добровольных помощников не впервые зовут на раскопки в Тамани. И вот вопрос директору фонда «Археология» Татьяне Дадыкиной. Для чего это нужно обычным людям, не историкам, не археологам? Легко догадаться, это безумно увлекательно, оказаться на настоящих раскопках и быть сопричастным, быть может, к каким-то открытиям. Но для чего это нужно самим археологам? Ведь приезжают совершенно неопытные, необученные люди.
Поскольку раскопки сопряжены с каким-то физическим трудом, и ресурсов материальных не так много у наших ученых, поэтому и приглашаются волонтеры, люди, которым нравится такой активный отдых, познавательный. Можно сказать, 50% из тех, кто приезжает, как правило, возвращаются. У нас есть люди, которым под 60, и есть 14-15-летние ребята. Ну, в основном, конечно, это студенты или работающая молодежь до 30 лет. Есть люди, которые приезжают целыми семьями на машинах из Петербурга, из Москвы, из других городов.
По словам Татьяны Дадыкиной, волонтерам доверяют не только скучную черновую работу, которая не требует никакой квалификации.
На самом деле с волонтерами работают профессионалы-археологи, которые являются наставниками. Они учат всех приезжающих снимать все слои, поискать находки. И кисточкой работают они, и на всякой аппаратуре специализированной тоже их учат работать. Ну, если, конечно, у людей желание есть.
Правильно ли я поняла, что это работа общественная, что она не оплачивается, что просто люди так проводят свое свободное время?
Более того, она не только не оплачивается, а люди, которые приезжают, сами оплачивают свой проезд, питание, проживание в экспедиции.
Ну, таким образом помогают российской науке.
И не только российской науке, но, собственно говоря, они с удовольствием проводят свой отпуск, поскольку они тоже получают что-то интересное для себя. Допустим, у нас археологи, историки читают курс лекций, кроме того, антропологи. Ну и, кроме того, конечно, обязательно экскурсии.
С руководителем таманских раскопок, научным сотрудником Института археологии РАН Николаем Сударевым мы поговорили перед началом нынешнего сезона работ на древнем некрополе. Когда этот объект и кем был обнаружен?
Ой, вы знаете, это, собственно говоря, это раскопки на территории древнего города Германасса. Это место было известно очень давно, поэтому очень сложно сказать, когда и кем это было обнаружено. Но по очереди путешественники, посещая это место, говорили о греческих руинах. Там был и Суворов, и Лермонтов. В непосредственной близости бывал и Пушкин.
Но это вы говорите про Тамань и про то, что всегда ощущалось, что это древняя земля. А я имею в виду тот конкретный объект, те захоронения, где будут сейчас вестись раскопки.
В 1916, если я не ошибаюсь, году, в непосредственной близости на Лысой горе был найден мраморный саркофаг, так называемый таманский саркофаг, который хранится сейчас в историческом музее. Его пытались вывести немцы во время войны, потом все-таки его удалось вернуть. А так там, в общем, больших работ не было, но при этом постоянно происходили обвалы и обнажались погребения. Так что мы не знали конкретных границ с города и границ древнего кладбища. Мы сейчас как раз вот изучаем это. Город существовал более 2500 лет, практически непрерывный.
Какие-то предварительные исследования именно этого кладбища уже проводились?
Вообще разведки проводились там неоднократно. Первый раз приблизительно на этой территории еще во второй половине 19 века. Тогда было зафиксировано большое количество рухнувших склепов. Но совсем точно место, где эти работы велись, определить сложно. В последнее время как раз мы уточняли границы этой территории, проводили георадарную разведку.
Что такое эта георадарная разведка?
Это с помощью георадара, такого прибора, который посылает радиоволны разных частот и, соответственно, получает отражение от разных предметов и слоев с разными свойствами, получается разное отражение. В частности, довольно неплохо можно увидеть пустоты под землей, какие-то в глине каменные строения.
Ну и что же показала вот эта разведка?
Эта разведка показала, что на данной территории довольно много каких-то объектов, и в частности, большое количество нерухнувших склепов.
Не рухнувших. Значит ли это, что можно надеяться на то, что и не разграбленных?
Это вообще проблема особая, потому что грабить начинали еще с древности. Иногда и склеп стоит не рухнувший, но оказывается, что грабители уже в нем побывали. Может быть, они побывали там 2000 лет назад или полторы.
Давайте все-таки помечтаем о том, что вы найдете нетронутые захоронения.
Да.
На какие находки можно рассчитывать? Что это была за культура и как она отражалась в этом погребальном обряде?
На этой территории последовательно друг друга сменяли эллины, потом сильно варваризированные эллины, потом здесь были и хазары, и руссы, и татары. Все эти эпохи представлены на тех участках, где мы работали, а поэтому мы можем встретить все, что угодно, начиная от каких-то очень интересных и красивых вещей архаических греческих или классических греческих, включая там вещи римского времени, и вплоть до турецко-татарского времени.
Это уже средневековье.
Это уже средневековье, да. Но в том числе во время наших работ несколько раз мы находили сравнительно ранние христианские захоронения, видимо, 8-11 века, то есть времен до Тьмутараканского княжества, по всей видимости, какие-то Тьмутараканского времени, то есть времени, когда эта территория входила в состав Руси Киевской. Попадались находки, связанные и с иудейскими верованиями.
Что это было?
Плиты надгробные с семисвешниками и даже с надписями. И встречаются какие-то отдельные находки, гирьки там с шестиконечной звездой. Ну, много всего.
Это то, что называют хазарскими племенами? Они исповедовали?
Это еще до хазар, это иудеи, причем это иудеи из Иудеи.
Да, они туда доходили?
Да, конечно. Более того, оставили достаточно такой заметный след в истории и Боспорского царства, и, в общем-то, опосредованно и нашей страны всей.
Вы упоминали, что, возможно, какие-то так называемые датирующие находки, те находки, которые уже сделаны, о каких временах свидетельствуют?
Это достаточно сложный процесс датирования. Скажем, в отдельных местах монеты могли бытовать более длительное время.
То есть они давным-давно были отчеканены, но продолжали иметь хождение.
Да, иногда там в течение даже нескольких веков их могли использовать в качестве вот платежного средства.
Даже веков?
Да, известны случаи, когда в течение нескольких веков монеты использовались.
Представляете, это все равно, что я сегодня бы попыталась в магазин прийти с петровской монетой.
С петровской, наверное, не совсем, а вот, скажем, с монетой Александра I, да, вот. А в принципе, можно датировать в зависимости от квалификации, в зависимости от находок, там какие-то вещи, слои с точностью до 25 лет, иногда даже более точно. Но я затрудняюсь заранее сказать, какие нас ожидают датировки. Хочется верить, что будут и архаические какие-то погребения, и римского времени, наверное, и тьмутараканского. Все интересно, вы знаете.
И вот, к примеру, несколько строк из отчета Николая Сударева об экспедиции прошлой осени. Обнаружен бронзовый перстень со вставкой из сердолика, на которой изображена муха. В ногах погребенного находился красноглиняный кувшинчик. К погребальному инвентарю следует отнести истекленный бальзамарий, бронзовую иглу, золото-стеклянные и однотонные белые, черные и зеленые бусы. Предварительная датировка. Вторая половина II века нашей эры, начало III века нашей эры. Все перечисленное найдено лишь в одном из множества захоронений.
Лиля Пальвелева разговаривала с руководителем археологической экспедиции Николаем Сударевым. А в эфире, напоминаю,